Мы опять возвращаемся к этому конспекту, который был вам вначале роздан. Страничка 36 в нем. 21 пункт. Бог есть благой. Находите, пожалуйста. То есть здесь уже мы в этом конспекте сталкиваемся с тем, что он заполнен, как говорится, через раз. Здесь вообще мало что заполнено, так что, ну, пожалуйста, запишите хотя бы основные мысли, записывайте определения, плюс некоторые тексты, которые здесь приведены, их нужно там чуть исправить ссылки, и я иногда буду дополнительные тексты приводить, вы можете их просто записывать себе, отмечать дополнительные тексты из Писания. Итак, Бог есть благой. Давайте сразу дадим определение. Я, как обычно, буду предлагать вам несколько определений, вы можете выбрать, какое вам больше нравится. На мой взгляд, лучшее определение такое. Благость Божья – это совершенство Бога, которое выражается в доброте и щедрости по отношению ко всему творению. Еще раз. Благость Бога – это совершенство Бога, которая выражается в доброте и щедрости по отношению ко всему творению. Еще такие определения можно дать. Благость Бога означает, что Бог высший эталон блага. Тут мы вспоминаем тему о справедливости, где тоже важным моментом в определении было, что Бог эталон справедливости. Точно так же здесь подчеркнуто. Благость Бога означает, что Бог это высший эталон блага, и все, и сущность, и дела Бога достойны одобрения. То есть все, что Бог делает, и все, кем Он является, это достойно одобрения. Еще одно определение. Благость Бога – это то, что располагает Его к тому, чтобы быть добрым, радушным, благожелательным и исполненным доброй воли к людям. Давайте откроем Писание, посмотрим, что Библия говорит о Божьей благости. Псалом 72, псалом Асафа, знаменитый, он начинается с таких слов. Псалом Асафа, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Здесь сразу говорится о том, что Бог благ. Наум 1.7. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Марка 10 глава, 17-18 стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Не совсем ясно нам бывает, почему Иисус так ответил этому юноше, потому что благость является передаваемым атрибутом. То есть люди в определенной степени могут обладать благостью, но здесь Иисус подчеркивает, что только Бог является совершенным благом, что Бог является эталоном блага. То есть в том смысле, в каком благ Бог, Он совершенно благ. Таким образом, что вся Его природа, вся Его сущность и все Его дела наполнены благом. Никто из людей благ быть не может. Псалом 144, 8-9 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедрота Его – на всех делах Его». То есть, обращаем внимание, что довольно часто, когда говорится о Божьей благости, упоминается Его щедрость. Упоминается то, что Он щедр в своих благодеяниях, что Он не как-то вот ограниченно людям, дозированно дает добро, а что Его благость, она со щедростью. А Давайте еще из Писания увидим, как Божья благость проявляется к разным группам людей или вообще к творению. Пункт первый. Бог благ ко всему творению. Ко всему творению, то есть в широком смысле, это включает в себя не только людей. Давайте откроем Псалом 103. Здесь говорится о творении, здесь говорится о животных различных. И вот что сказано. «Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». То есть этот текст вообще очень сильно говорит о Божьем всевластии, о том, что Бог не просто, как мы изучали такое неправильное понятие, деизм, что Бог создал мир, Он его завел как часовой механизм, и дальше тут все работает само по себе, а Бог где-то отстраненно от этого наблюдает и там периодически вмешивается. Здесь говорится, что Бог участвует во всем, что на земле происходит, то есть Ему есть дело не только до людей, а даже до животных, и Он посылает им благо. Матфея в 6 главе, 26 стих, Иисус говорит о том, что Отец Небесный питает птиц. Матфея 6, 26. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Здесь сразу применение. Но мы обращаем внимание, то есть эти тексты, они говорят о том, что Бог благ абсолютно ко всему творению. Второй пункт. Бог благ ко всем людям, в том числе к отвергающим Его. Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И еще один текст, Деяния 14 глава. Здесь Павел и Варнава, когда они находились в Листре, там такая ситуация возникла, что они сотворили чудо, и им хотели жертвы принести как богам. Вот как они отреагировали. Но Варнава и Павел, услышав о сём, о том, что им хотят принести жертву, разодрали одежды свои и, бросившись народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных, имеется в виду богов, к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них». И вот дальше, как этого Бога характеризует Павел. «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». То есть здесь ясно, ярко говорится, что Бог, Он посылает благодеяния всем, в том числе тем людям, тем народам, которые ходят своими путями и отвергают Бога. Третий пункт. Как проявляется Божья благость? Бог особенно благ своим детям. И для детей своих Господь совершает только благо. Известный текст, Римлянам 8 глава, 28 стих и 32. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». То есть здесь выражается такая надежда, что раз Бог свое доброе отношение к нам засвидетельствовал через то, что отдал Сына, как с Ним Он не даст нам и другие блага, в которых мы нуждаемся. Псалом 83:12. «Ибо Господь есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Очень часто людям может казаться, что то есть, если они станут христианами, Бог очень много у них в жизни заберет. Очень много таких вещей, хороших каких-то привязанностей, которые, может быть, нравятся, доставляют какую-то радость, удовольствие, что Бог это заберет, что Бог поставит их какие-то рамки, и это будет для них как-то очень трудно, неприятно, но, наверное, на это стоит пойти для того, чтобы не быть в аду. Но Писание говорит, что Бог не лишает благ ходящих в непорочности. У Него есть очень много благодеяний для тех, для своих детей. Еще один текст Матфея, 7 глава, с 9 по 11 стих. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, будучи такими по природе, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Я думаю, эти тексты говорят сами за себя и говорят, что Бог особенно благ своим детям, и у Него есть очень много благ для них. И более того, все, что в жизни Его детей происходит, все служит для их блага, даже если изначально таковым не кажется. И последний пункт, 4. Бог – источник всего блага в мире. Уже приводился текст Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». То есть абсолютно все благо, все доброе, что в мире есть, его источником является Бог. Бог Творец, Бог Создатель. Больше этому благу просто неоткуда взяться. Мы посмотрим еще чуть позже на такой термин, как общая благодать, и увидим, что то, что люди, даже те, которые не знают Бога, то, что они могут достигать каких-то успехов в жизни, в творчестве, иметь какие-то интеллектуальные способности или что-либо еще другое, это тоже является проявлением Божьей общей благодати. То есть это тоже исходит от Бога. Поэтому мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что абсолютно всякое благо, всякое добро, которое в мире есть, его источником является Бог. Применение. Применение к нашей жизни. Пункт номер один. Истина о благости Божьей является фундаментом нашей уверенности в Боге. Процитирую Тозера. «На каждой странице Библии прямо или косвенно говорится о том, что Бог добр, и это следует принять как составную часть веры, столь же необходимую, как престол Бога, то есть как Божье владычество и как Божье всевластие. Это краеугольный камень всякой нормальной мысли о Боге, Божья благость, и необходимое условие нравственного здоровья. Если Бог не является добрым, то не может быть различия между добротой и жестокостью, и небеса могут быть адом, а не небесами». То есть, если Бог не благ, а мы будем вечно проводить с Ним вечность, то эта вечность может оказаться для нас адом, то есть если Бог не добр, а наоборот, Он злой. Ну, понятно, что этого не будет, просто таким как бы доказательством от обратного автор нас пытается убедить в Божьей благости. Джонатан Эдвардс, известный проповедник, известен еще тем, что он принял такие резолюции в своей жизни, по-моему, 70 их было, такие определенные решения или посвящения, которых держаться в жизни. И вот одно из его таких решений, 25 пункт, решено постоянно проверять, что заставляет меня хотя бы в малейшей степени сомневаться в любви Божьей и направлять все мои силы против этого зла. То есть понятно, что такое решение он принял, исходя из того, что уверенность в Божьей благости и в Божьей любви – это то есть необходимый фундамент для веры и христианской жизни. Второй пункт применения. Так как все служит нашему благу, мы должны благодарить Бога за все. Ну, логично, как бы. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». То есть, с одной стороны, Библия нам раскрывает, что все в нашей жизни содействует ко благу, и, исходя из этого, призывает благодарить за все. Потому что все нашему благу в конечном итоге служит. Третий пункт применения. Подражая Богу в Его благости, мы и сами должны творить добро. Луки, 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». То есть здесь один из таких призывов подражать Богу, и в данном случае подражать в Его благости. То есть, делая добро, не ожидая взамен. Почему? Потому что так делает Бог. То есть, Он дает благо не только тем, кто благодарен, или кто Ему как-то за это отплатит. Он благ и к неблагодарным, и злым. Галатам 6:10. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». И четвертый пункт применения – так как сам Бог наивысшее из всех благ, Он должен быть главным объектом наших стремлений и желаний. Псалом 72, который сегодня уже мы упоминали. Интересный псалом, его бы весь разобрать. Но мы прочитаем с 25 стиха. «Кто мне на небе? С тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Этот текст, как и многие другие, выражает стремление к Богу, поскольку Бог благ, является источником всякого добра, Он является наивысшим благом. Есть вопросы по этому пункту? Мы сейчас вынуждены чуть быстрее идти, потому что нам, кроме благости, еще надо 5 пунктов успеть разобрать. Вернее, атрибутов Бога. Ну, некоторые из них будут очень похожи друг на друга, и мы сможем их идти чуть быстрее. Хорошо, тогда переходим к следующему. Бог есть любовь. Открыли, да? Здесь у нас больше уже есть заполненного пространства. Здесь у нас в конспекте есть определение. Любовь – это расположение, привязанность, выраженная в действии. Она предполагает взыскательность и исправление. То есть она не предполагает, что... То есть любящий человек, он такой просто добренький. Не добрый, а добренький. То есть она предполагает взыскательность и исправление. А я могу еще несколько определений вам предложить. Вот одно из них. Любовь Бога означает, что Он вечно дарует себя другим. В этом определении любовь понимается как самопожертвование ради блага других. Еще одно определение. Любовь – это атрибут Бога, который постоянно побуждает Его отдавать себя другим. Ну, в принципе, очень похожее определение. Несколько текстов. Второзаконие, 7 глава. 7-8 стих. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Здесь Бог говорит, что именно Его любовь, а не какие-то качества людей, качества народа, послужили причиной того, что Он вывел их из рабства Египта, египетского. И известный текст, 1 Иоанна, 4 глава, с 8 по 10 стихи. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Здесь у нас в конспекте есть ряд пунктов, которые разъясняют нам этот атрибут, разъясняют качество или характеристики Божьей любви. Божья любовь включает отдачу себя во благо других. Это то, что мы уже видели в нескольких определениях. Божья любовь управляется Его волей и Его решением. То есть, вопреки распространенному пониманию такому человеческому, что любовь – это чисто эмоции, что, в принципе, ими нельзя как-то управлять, их нельзя контролировать, это как-то вот неожиданно нахлынуло, полюбил, и вот все, уже теперь с этим ничего не сделаешь, и так далее. То есть, люди очень часто понимают любовь, то есть в ней превозносят эмоциональную такую составляющую. Здесь подчеркнуто, что Божья любовь управляется Его волей и Его решением. То есть, что Бог, все естество Бога задействовано в том, когда Он любит. То есть это не просто эмоции, хотя эмоции не исключаются, конечно же, они присутствуют, но здесь задействована воля, задействован интеллект. То есть всем своим естеством и решением, волей, желанием и чувствами Бог проявляет любовь. Божья любовь имеет чувства и эмоции, это то, о чем мы сказали. Божья любовь безгранична, неизменна и вечна. То есть это неизменно следует из других атрибутов Бога, поскольку мы подчеркивали уже неизменность Бога, соответственно, и Его любовь, она неизменна. Ничто не может на это повлиять. Мы имеем очень такой знаменитый текст из послания к Римлянам, где говорится, что ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Божья любовь независима. То есть она безусловна. Она не зависит от каких-то действий или заслуг того, на кого она направлена. Вот это было хорошо видно в том тексте, который мы читали из Второзакония, когда Бог обращается к народу израильскому и говорит, что не потому, что вы были многочисленнее всех народов, то есть что вы какой-то такой великий, знатный народ, что у вас что-то такое было, какое-то величие, которым вы понравились Богу, и Бог решил вас избрать, и Бог решил к вам проявить свою любовь. То есть совершенно нет, это от этого никак не зависело. То есть Бог дарит свою любовь абсолютно свободно, так же, как и благодать, и независимо от заслуг. Божья любовь была явлена на кресте. На кресте мы видим самое высокое проявление Божьей любви. Иногда людям, наверное, всем нам, может быть, свойственно в какие-то моменты жизни сомневаться в Божьей любви или как минимум хотеть, чтобы Бог как-то очень явно свою любовь к нам проявил. Но ответ Писания в том, что самое высокое проявление Божьей любви, оно уже сделано, оно было на кресте. Выше этого уже ничего нельзя сделать, ничего нельзя к этому добавить. Никакое проявление любви в какой-то помощи Бога нам в жизни, в какой-то заботе о нас, его нельзя ставить на один уровень с той любовью, которая была проявлена на кресте. Если нам недостаточно этого, если у нас мало веры в то, как Бог возлюбил нас во Христе, что Он отдал Его и послал на крест, то вряд ли мы сможем поверить в Божью любовь через какие-либо еще другие проявления. Центр, основание, или вернее, самое такое яркое проявление Божьей любви, оно явлено на кресте. Если мы хотим познавать Божью любовь, мы должны смотреть на крест. Если крест нас не убеждает, нас больше ничто не убедит. Божья любовь превосходит разумение. Так о ней сказано. Действительно, как и сам Бог, который превосходит любое наше понимание, любое наше учение, любую нашу теологию. То есть Бог во всем Его совершенстве, Его абсолютно невозможно нам вместить и понять до конца. Точно так же мы и не можем понять Божью любовь. И мы должны это учитывать. Это одно из таких качеств, которое мы тоже никогда не поймем до конца. Бог есть любовь. Но заметьте, не любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Это здесь в конспекте записан такой комментарий к этому тексту из 1 Иоанна 4:8, который подчеркивает, что нельзя ставить знак равенства. То есть Бог не равно любовь. То есть, когда Писание говорит, что Бог есть любовь, это не означает, что мы можем поставить знак равенства и обожествлять любовь, как, в принципе, некоторые делают. А это означает, что любовь – это важная часть божеского естества, это важная его составляющая, важный его атрибут, но не более того. Божья любовь к верующим проявляется в том, что Он наказывает их. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:6. Здесь подчеркивается, что Божья любовь не исключает то, что мы вначале в определении говорили, взыскательность и исправление. Если бы Бог на жизнь своих детей смотрел таким образом, что Он видит там большие проблемы, видит грехи, которые ни к чему хорошему не приводят, а которые всегда в жизнь человека приносят разрушение, приносят страдания, и он на это реагировал равнодушно, ну, как Саша говорил, ну, это ваши проблемы, у меня все хорошо, то такого Бога нельзя было бы назвать любящим. То есть Божья любовь, она включает в себя Божье беспокойство об исправлении своих детей, когда они находятся в каком-то греховном состоянии. И для этого ему приходится применять дисциплину, применять какие-то наказания по той причине, что грех чаще всего он ожесточает человека, он ослепляет его, и человек неадекватно реагирует. То есть в идеале Бог мог бы исправлять нас через свое слово, через обличение, через слово, когда мы вникаем в слово, вникаем в себя и в учение, анализируем себя и исправляемся. Но вследствие нашей греховности и того, что мы часто грехом ожесточены, ослеплены, можем не видеть себя адекватно, можем искажать слово, можем просто не придавать этому значения, Богу приходится активно вмешиваться в нашу жизнь, иногда в виде наказаний, с целью исправления, потому что другие способы часто на нас не действуют. Поэтому наказание для детей Божьих это является одним из проявлений любви. И именно так это мы должны воспринимать, так учит Писание. Можно отметить несколько моментов, еще важных, то, что Божья любовь, она присуща каждому из лиц Троицы. Любовь не только изливается вовне, то есть наружу Божественной Троицы, Божеской природы. Любовь присуща и отношениям лиц внутри Троицы. Об этом Писание много говорит. Писание говорит о том, что Отец любит Сына, и Сын любит Отца, И поэтому любовь появилась не тогда, когда Бог создал людей, или когда Бог создал ангелов, или какое-либо еще творение. То есть любовь существовала вечно столько, сколько существовал Бог. И изначально любовь проявлялась в отношениях в Троице. Отношения в Троице, они как раз и построены на любви. Любовь является их фундаментом. И поэтому это, кстати, одно из доказательств Троицы. Потому что если бы Бог не был Троицей, то Он нуждался бы в творении для того, чтобы проявлять любовь. То есть этот атрибут нельзя было бы ему вменить как такой безусловный, относящийся к его сущности, к его природе. Некоторые так и, по-моему, если я правильно понимаю, в мусульманском богословии они так и учат, что Бог нуждается в творении для того, чтобы проявлять свою заботу и любовь о нем. Что до того, как Бог создал мир, он был одиноким и в какой-то степени несчастным, наверное. То есть, что Бог для того, чтобы реализовать, проявить свои качества, в частности, любовь, он нуждался в творении. Но поскольку мы верим в Троицу, то Бог не нуждается в творении, он абсолютно независим. Его любовь всегда проявлялась в отношениях Троицы. И Бог не нуждается в творении и не нуждается в ответной любви со стороны творений для того, чтобы его любовь могла реализоваться. То есть Бог самодостаточен, абсолютно счастлив в Троице. 100%. Да, Бог действительно радуется, когда мы проявляем к Нему любовь в ответ. Когда у нас будет применение, я об этом скажу. То есть то, что Он не нуждается, это не означает, что Он не радуется, когда мы Его любим в ответ. Мы сейчас прочитаем несколько текстов, которые говорят, что Бог радуется людям. Но я хочу подчеркнуть, что Божья любовь, она является, то есть, свободной, независимой и необусловленной. Давайте посмотрим теперь на применение. Применение. Первый пункт я отметил такой. Наше подражание этому атрибуту Бога должно выразиться, во-первых, в ответной любви к Богу. Об этом прямо учит Писание. Давайте откроем Матфея 22 главу с 35 по 40 стих. «И один из них, законник, искушая его, спросил его, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». 1 Иоанна 4:19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Здесь Иоанн говорит, что наша любовь к Богу должна родиться в ответ на Его любовь, потому что Он прежде возлюбил нас. Процитирую одного богослова, Грудема. Он как раз говорит на ту тему, которую подняла Марина. Говорит, что Божья любовь открывает нам один из наиболее поразительных фактов Писания. Любовь Бога подразумевает, что Он отдает Себя, чтобы сделать нас счастливыми, так и мы можем в ответ дать Ему Себя и принести радость в Его сердце. Исаия обещает народу Божьему, «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Сафония говорит народу Божьему, «Господь Бог твой среди тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Сафонии 3 глава 17 и 18 стихи. Здесь как раз подчеркивается то, что такой поразительный факт Писания, что несмотря на то, что Бог, Он не зависит от нашего проявления любви, но мы действительно можем подарить радость Его сердцу, когда будем любить Его в ответ. пункт второй применения. Любовь к Богу побуждает нас повиноваться Его заповедям. 1 Иоанна, 5 глава, 2-3 стихи. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. И последний пункт применения, третий. Любовь Божья побуждает нас любить ближних, так как их любит Бог. 1 Иоанна, 4 глава, 11-12 стихи. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Очень ясно сказано. Какие есть вопросы по этой теме? Я сожалею, что мы сейчас довольно быстро проходим такие важные и поразительные атрибуты Бога, но мы должны на этой сессии закончить теологию, так что... Есть какие-то вопросы, комментарии, размышления? Я уважаю, можно. Да, несомненно, Божья самодостаточность не означает, что Он не переживает о нас. Причем Он переживает не только о своих детях, а и о тех, кто Его не знают. Мы будем дальше еще смотреть такие черты Его, как милость, милосердие. Особенно милосердие подчеркивает, что Бог переживает о людях, особенно когда они в каких-то трудных ситуациях находятся. То есть Он сострадает, Он сочувствует. Это действительно так. Нам иногда трудно это совместить, его самодостаточность. И, ну, это, по сути, то, о чем Саша вначале проповедовал, трансцендентность и имманентность. Вот, для нас иногда они трудно совмещаются, но Библия так учит о Боге, мы должны стараться, насколько можем, так это понимать. Хорошо. Следующий пункт, 23-й здесь в этом конспекте. Бог есть благодатный. То есть я хочу сразу сказать, что такой атрибут Бога, как благодать, или то, что Бог благодатный, это практически то же самое, что и милость. Но Библия отдельно, опять же таки, говорит о милости больше говорится в Ветхом Завете, о благодати больше в Новом Завете, но мы рассмотрим их отдельно, хотя мы найдем в них много таких общих, много общего в них найдем, но по сути благодать и милость часто мы можем употреблять как взаимозаменяющие вещи. То есть сейчас мы рассмотрим благодать Божью, Божью милость и долготерпение. И все эти три атрибута, то есть некоторые исследователи их не выделяют как отдельные, а говорят, что это разные аспекты благости Божьей. Или что это благость Божья, о которой мы уже говорили, просто в разных проявлениях, в проявлении к разным людям в разных ситуациях. То есть, или же... что это особые примеры благости Бога, направленные на благо особых категорий людей. Так, милосердие Бога означает благость Бога к тем, кто пребывает в нужде и страдании. Милосердие именно этот аспект подчеркивает. Милость Бога означает благость Бога к тем, кто заслуживает лишь наказание. То есть это та же самая благость Бога, но проявленная к тем, кто заслуживает наказание. И долготерпение Бога означает благость Бога в отсрочке наказания по отношению к тем, кто пребывает в грехе в течение определенного времени. Давайте мы начнем говорить о благодати сколько у нас есть время до перерыва. Итак, благодать. Определение. Благодать – это благосклонность Бога, которая свободно даруется тем, кто ее не заслуживает. Еще раз могу повторить. Благодать – это благосклонность Бога, которая свободно даруется тем, кто ее не заслуживает. Как я уже сказал, термин «благодать» чаще всего употребляется в Новом Завете. Иоанн пишет в своем Евангелии в первой главе: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». То есть благодать чаще всего связывается с Христом и Его жертвой. Но есть несколько упоминаний или несколько раз термин «благодать» употреблен и в Ветхом Завете. Например, Бытие 6.8 мы читаем: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Наверное, всегда, когда мы смотрим на Ноя, нам кажется, что ну вот такое всеобщее развращение на земле, Ной один праведник, и поэтому он заслужил того, что Бог его спас в ковчеге, то есть его и его семью. Хотя его семья, наверное, меньше заслужила, ну как-то уж по заслугам Ноя. Но когда мы читаем, что Ной обрел благодать пред очами Господа, мы помним определение, что благодать – это благосклонность Бога, которая свободно даруется тем, кто ее не заслуживает. Притчи 3.34. «Если над кощунниками он посмевается, то есть Бог, то смиренным дает благодать». Это выражение, что Бог смиренным дает благодать, его цитирует Иаков, тоже известный текст. Особенно много о благодати пишет Павел. Вот что об этом можно сказать. «Милость, как благость Бога, даруемая тем, кто не заслуживает ее, особенно часто упоминается в писаниях Павла. Он подчеркивает, что спасение по благодати является противоположностью спасения человеческим усилием, ибо благодать – это свободно предоставляемый дар». Римлянам 3:23-24 написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». То есть о чем здесь говорится? Что все согрешили и лишены славы Божией, то есть никто из людей не заслуживает благодати. Никто из людей не заслуживает того, чтобы Бог их спасал. Никто не может никакую свою заслугу, свою какую-то моральность, свою порядочность предъявить Богу и потребовать, что вот из-за этого Бог должен его спасти. То есть благодать – это свободно предоставляемый дар. Разница между благодатью и спасением, заслуженным делами, достойными вознаграждения, видна в Римлянам 11.6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Таким образом, благодать – это благосклонность Бога, которая свободно даруется тем, кто ее не заслуживает. Павел также считает, что поскольку благодать не заслужена, то есть только одно человеческое состояние, которое может служить инструментом обретения этой благодати, а именно вера. То есть, несмотря на то, что никакие заслуги человека не могут повлиять на Бога, чтобы он дал благодать, но есть одно состояние, которое нельзя назвать заслугой. Сейчас мы прочитаем об этом. Но это вера. Вера – это такое состояние человека, которое противоположно зависимости от себя, так как она связана с доверием другому или с зависимостью от него. Таким образом, вера свободна от самоуверенности или от попыток заслужить праведность человеческим усилием. Если благосклонность Бога не связана с нашими заслугами, то мы должны обретать ее, полагаясь не на наши заслуги, а на заслуги другого. И именно в этом заключается вера. В Новом Завете, в особенности в посланиях Павла, не только прощение грехов, но и вся христианская жизнь рассматривается как результат постоянного дарования благодати от Бога. То есть, смотрите, если мы смотрим на благодать только, ну так, узко, что она служит только для получения спасения, а дальше остальную христианскую жизнь мы уже живем своими стараниями. то Писание так не учит, и Павел так не учит. То есть Павел рассматривает всю христианскую жизнь как результат постоянного дарования благодати от Бога. Он даже говорит, но благодатью Божьей есмь то, что есмь. То есть то, в каком состоянии я сейчас, все то, что Бог через меня сделал, это только благодатью Божьей. Лука говорит, что в Антиохии Павел и Варнава были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Когда церковь Антиохии отправила Павла и Варнаву на миссионерское служение, то они предали их благодати Божией. И они исполнили это дело, и исполнили его по Божьей благодати, а не потому, что они были такими эффективными, такими хорошими миссионерами. Хотя это было, но Божьей благодатью. Указывая, что церковь, посылая Павла и Варнаву, рассматривала успех их служения в зависимости от постоянного дарования благодати Божией. Кроме того, благословение или благодать – это наиболее частое апостольское благословение, которым Павел обращается к своим читателям. Очень много ссылок здесь есть. Практически во всех посланиях Павел пишет «благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа» и так далее. То есть Павел употребляет благодать как наиболее частое апостольское благословение. Он своим читателям постоянно желает благодати. И это показывает, насколько высоко он ее ставит, что самое главное – это Божья благодать. Еще одна цитата. «Благодать проистекает из самой глубины сердца Бога, из вызывающей благоговение непостижимой бездны Его святого существа. Канал, по которому Божья благодать приходит к людям, это Иисус Христос, распятый и воскресший». Апостол Павел, который больше, чем другие, говорил о Божьей благодати и искуплении грехов, никогда не отделяет Божью благодать от распятого Сына Божия. В его учении они упоминаются вместе, в единстве и неотделимо друг от друга. Давайте мы на этом прервемся.